Мои религиозные воспоминания. Статья впервые опубликована в 1938 году в журнале «Рационалист. Ежегодник». Перевод выполнен Яковлевым по лондонскому изданию 1961 года. Мои родители, лорд и леди Эмберли, считались ужасными людьми из-за передовых для своего времени взглядов на политику, теологию и мораль. Когда в 1874 году мать умерла, ее похоронили без всякой религиозной церемонии рядом с домом в Вайвелли. Отец хотел, чтобы его тоже похоронили там. Но когда в 1876 году он умер, его желаниями пренебрегли и обоих перевезли в фамильный склеп в Шенни. В завещании нашими с братом опекунами отец определил двух своих друзей, разделявших его взгляды, однако с завещанием не посчитались, и решением Верховного суда мы были отданы на попечение бабушки и деда. Мой дед, известный государственный деятель, умер в 1878 году, и вопрос о том, как меня воспитывать, решила его вдова. Она принадлежала к шотландским пресвитерианам, а затем постепенно стала унитарианкой. Мой дед Рассел Джон, 1792-1878 годы. Английский государственный деятель, лидер вигов. В 1846-52 годах и в 1865-66 годах премьер-министр. Шотландские пресвитериане, церковь, основанная в Шотландии учеником Кальвина Ноксом в середине XVI века. Унитарии. Антитринитарии протестанты, левое крыло протестантизма. Термин унитарии возник в середине XVI – начале XVII века. Унитарии отрицают догмат Троицы, вероучение о грехопадении, таинствах крещения и причащения. Англия являлась центром унитаризма со второй половины XVII века. Закон о смертной казни для унитариев был отменен только в 1813 году. По воскресеньям меня попеременно брали то в приходскую церковь, то в пресвитерианскую церковь, а дома воспитывали в духе унитаризма. Не было проповеди вечного наказания и веры в буквальную истинность Библии, а воскресенье не соблюдалось, если не считать того, что в этот день, чтобы не смущать слуг, старались не играть в карты. Но в основном мораль была строгой, считалось само собой разумеющимся, что совесть — это око Божье, непогрешимый руководитель во всех практических затруднениях. Мое детство прошло в одиночестве. Брат был на 7 лет старше, а в школу меня не отдали. Поэтому у меня оставалось предостаточно времени для размышлений, и приблизительно в 14 лет мысли мои обратились к теологии. В последующие 4 года я последовательно отверг свободу воли, бессмертие и веру в Бога. Я думал, что очень страдаю, однако, когда весь этот процесс подошел к концу, обнаружил себя гораздо более счастливым, чем в то время, когда сомневался. Полагаю уже сейчас, что своим несчастьем я был в большей степени обязан одиночеству, чем теологическим затруднениям. За все это время я ни с кем не говорил о религии, за исключением одного домашнего учителя, который был агностиком. Его вскоре отослали, возможно, из-за того, что он не смог отбить у меня охоту к неортодоксальности. Из боязни быть смешным я главным образом молчал. В 14 лет я пришел к убеждению, что фундаментальным принципом этики должно быть человеческое счастье. И поначалу это казалось мне столь очевидным, что я полагал, будто так должны думать все. Потом я обнаружил, к своему удивлению, что такое воззрение считается не ортодоксальным и называется утилитаризмом. Утилитаризм — этическая теория, согласно которой поступок правилен, если он способствует достижению наибольшего блага для наибольшего числа людей. Создатель утилитаризма — английский экономист и философ Бентам. Его идеи были продолжены Миллем и Сиджвиком. Иногда к утилитаристам причисляют Мура. Я заявил, с явным удовольствием произнося длинное слово, что я утилитарист, но мое заявление было высмеяно. Бабушка долго еще пользовалась любой возможностью и с иронией ставила передо мной этические головоломки, которые я должен был решать, исходя из утилитаристских принципов. К своему удивлению, готовя к публикации архивы Эмберли, я обнаружил, что она подвергала тем же испытаниям моего дядю, когда тот был молодым. В результате я решил держать свои мысли при себе. Дядя, несомненно, тоже решил что-нибудь в этом роде. Насмешка — внешне забавная вещь, но в действительности выражавшая враждебность, была любимым оружием, возможно, самым убийственным в обращении с молодыми людьми, за исключением просто жестокости. Когда я заинтересовался философией, предметом, который в силу каких-то причин предавался анафеме, мне сказали, что всю ее можно резюмировать следующим образом. What is meant? No matter. What is matter? Never meant. После 15 или 16 повторений шутка перестала казаться забавной. Здесь игра слов. Фраза имеет двойной смысл. Первое. Что есть сознание? Это не материя. Что есть материя? Это не сознание. И второй смысл. Что есть сознание? Неважно. Что есть материя? Не имеет значения. И все же во многих отношениях атмосфера дома была либеральной. Дарвинизм, например, считался чем-то само собой разумеющимся. Одно время, когда мне было 13 лет, у меня был очень ортодоксальный учитель из Швейцарии, который в ответ на какие-то мои слова сказал с величайшей серьезностью: «Если ты последователь Дарвина, мне тебя жалко, потому что невозможно быть одновременно дарвинистом и христианином». Мне не верилось, что одно с другим несовместимо, но уже ясно было, если бы я выбирал, то выбрал бы Дарвина. До поступления в Кембридж я почти совсем не знал современных течений мысли. На меня повлиял Дарвин, а затем Джон Стюарт Милль. Но больше всего на меня оказало влияние изучения динамики. Мое мировоззрение фактически больше подошло бы картезианцу 17 или 18 столетия, чем человеку после дарвиновской эпохи. Картезианство — направление философии и естествознания нового времени, источником которого послужили идеи Декарта, латинизированное имя Картезиус, отсюда название. Представители картезианства — Деруа, Спиноза, Гейлингс, Мальбранш. Я считал, что все движения материи подчиняются физическим законам, и что, по всей видимости, это справедливо в отношении как человеческого тела, так и любого другого вещества. Страстно интересуясь религией, но не имея возможности обсуждать ее, я записывал свои мысли греческими буквами в тетрадь, которую озаглавил «Упражнение в греческом», где, чтобы еще больше скрыть эти мысли, я придумал новую систему произнесения слов по буквам. 15 лет я записал в этой тетради. Рассматривая свободу воли, мы не видим ясной разделительной линии между человеком и простейшими. Следовательно, если мы наделяем свободной волей человека, мы должны также наделить ею и простейших. Но это трудно сделать. Следовательно, если мы не желаем наделять свободой воли простейших, мы не должны наделять ею и человека. Это, однако, хоть и возможно, но трудно себе представить. Если, что кажется мне вероятным, протоплазма организовалась в силу естественного хода вещей, без какого-либо вмешательства Бога, тогда мы, как и все вообще животные, живем просто за счет химических сил и ничем не лучше деревьев, о которых никак нельзя сказать, что они обладают свободой воли. И если бы у нас было достаточно знаний о силах, действующих на кого-либо в какой-то момент времени, о мотивах «за» и «против», об устройстве мозга этого человека, тогда мы могли бы точно сказать, что он будет делать. До 18 лет я продолжал верить в Бога деистов, потому что аргумент от первопричины казался мне неопровержимым. Затем, в автобиографии Джона Стюарта Милля, я обнаружил, что Джеймс Милль привел опровержение этого доказательства, а именно, аргумент не дает ответа на вопрос, кто сотворил Бога. Милль, Джеймс, 1773-1836 годы, английский логик, историк и экономист. Удивительно, что Милль мог так повлиять на меня. Я узнал гораздо позже о том, что он был близким другом родителей и источником многих взглядов, которых они придерживались. Не подозревая, что иду по стопам отца, я прочитал еще до поступления в Кембридж логику и политическую экономию, сделал многочисленные выписки, стараясь овладеть искусством передачи сути каждого параграфа в одном предложении. Я уже интересовался тогда принципами математики и был глубоко разочарован милевским сведением чистой математики к эмпирической науке. Этой точки зрения ныне не придерживается никто. В юности я много читал, но поскольку в моем распоряжении была в основном библиотека деда, лишь немногие из прочитанных книг принадлежали моему времени. Это было удивительное собрание. Помню, что важными для меня книгами были «История христианства Мильмана», «Гиббон», «Конт», «Данте», «Макиавелли», «Свифт» и «Карлейль». Но важнее других был Шелли, которого, впрочем, хотя он родился в один месяц с дедом, я не нашел на книжных полках библиотеки. И только в Кембридже я познакомился с современным миром. Я имею в виду мир, который был современным в начале 90-х годов. Ибсен и Шоу, Флобер и Патер, Уолт Уитмен, Ницше и так далее. Не думаю, что кто-либо из них значительно повлиял на меня, возможно, за исключением Ибсена. Два человека изменили мои взгляды в то время. Сначала МакТаггарт в одном направлении, а затем, когда я стал членом колледжа, Мур в направлении противоположном. МакТаггарт сделал из меня гегельянца, а Мур заставил вернуться к взглядам, которые у меня были до поступления в Кембридж. Большей части того, чему я научился в Кембридже, мне пришлось потом с большим трудом разучиваться. В целом, знания, полученные в одиночестве старой библиотеки, оказались более надежными. Влияние немецкого идеализма в Англии вряд ли выходило за пределы университетов, однако в них, когда я был молод, он господствовал почти безраздельно. Грин и Керт обратили в свою веру Оксфорд, а Брэдли и Бозанкетт, ведущие британские философы 90-х годов, были в большем согласии с Гегелем, чем с кем бы то ни было, хотя по какой-то неизвестной мне причине почти никогда не упоминали о нем. В Кембридже Генри Сиджвик все еще представлял бентамовскую традицию, а Джеймс Уорд был кантианцем. Но более молодое поколение, Стаут, Маккензи и МакТаггарт, были в большей или меньшей степени гегельянцами. Мильман Генри Харт, 1791-1868 годы. Английский историк, написавший труды «История евреев», 1829 год, «История христианства до уничтожения язычества в Римской империи», 1840, «История латинского христианства», 1855, «Жизнь Гиббона», 1839. В 1838 издал «Разрушение и упадок Римской империи» Гиббона. Конт Огюст, 1798-1857 годы. Французский философ-позитивист, один из основоположников социологии, автор трудов «Курс позитивной философии», тома 1-6, 1830-1842 годы, «Система позитивной политики», тома с 1 по 4, 1851-1854 годы. Последователи Конта в философии Литре, Миль, Спенсер. Макиавелли Николо, 1469-1527 годы, итальянский политический мыслитель и политический деятель. Самое известное его произведение «Государь», 1532 год, в котором Макиавелли утверждает, что все средства хороши для достижения политических целей, поскольку политика и мораль – две совершенно различные сферы деятельности. Свифт Джонатан, 1667-1745 годы, английский писатель, известный прежде всего путешествиями Гулливера, 1726 год, одним из лучших сатирических произведений в мировой литературе. Ибсен Генрик, 1828-1906 годы, норвежский драматург, автор пьес «Бранд», 1866 год, «Пергюнд», 1867 год, «Кесарь и Галилеянин», 1873, «Кукольный дом», 1879, «Привидение», 1881, «Дикая утка», 1884, «Гедда Габлер», 1890 год и других. Одной из основных идей Ибсена, которую он развивал в своих произведениях, была проповедь личности как высшей ценности. В развитии и духовном возвышении человека он видел единственный путь построения нового общества. Шоу. Джордж Бернард, 1856-1950 годы. Английский драматург, публицист, критик и общественный деятель, автор многочисленных сатирических пьес и широко известных парадоксов. Флобер Гюстав, 1821-1880 годы, французский писатель, автор романов «Госпожа Бовари», 1857 год, «Саламбо», 1862, «Воспитание чувств», 1869 год, и других произведений, оказавший значительное влияние на мировую литературу. Патер Олтер, 1839-1894 годы, английский критик и эссеист, был связан с прерафаэлитами в английской литературе, видел свой идеал в наивном искусстве средних веков и возрождения до Рафаэля. Наиболее известное его произведение – «Марий Эпикуреец», 1885 год. Уитмен, Олд, 1819-1892 годы. Американский поэт, автор книги «Листья травы», 1855 год, и других произведений, оказавшие влияние на развитие мировой, в том числе русской поэзии, Хлебников, Маяковский. МакТаггарт, Джон Эллис, 1866-1925 годы, английский философ-неогегельянец. Мур Джордж Эдвард, 1873-1958 годы, английский философ, один из родоначальников неореализма и аналитической философии, в ранний период творчества развивал идеи, близкие идеям Рассела. Грин, Томас Хилл, 1836-1882 годы, английский философ-неогегельянец. Керд, Эдуард, 1835-1908 годы, английский философ-неогегельянец, историк философии, написавший книгу «Критическая философия Канта», 1889 год, и считавший философию Гегеля теоретической формой христианства. Брэдли Фрэнсис Герберт, 1846-1924 годы, английский философ-неогегельянец, автор труда «Явление и реальность», 1893 год. Критика взглядов этого философа послужила отправным пунктом для развития идей Рассела. Бозанкет Бернард, 1848-1923 годы, английский философ-неогегельянец. Сиджвик Генри, 1838-1900 годы, английский философ, представитель утилитаризма, автор труда «Методы этики», 1874 год, содержащего анализ эгоизма, утилитаризма и интуиционизма в этике. Уорд Джеймс, 1843-1925 годы, английский философ-идеалист и психолог. Стаут Джордж Фредерик, 1860-1944 годы, английский психолог, автор книги «Аналитическая психология», 1896 год, и других, предвосхитил некоторые идеи гештальт-психологии и психоанализа. Маккензи Джон Стюарт, английский философ и общественный деятель в сфере образования, автор работ «Введение в социальную философию», 1890 год, «Учебник этики», 1893 год, «Очерки метафизики», 1902 год и других. С гегельянством уживалось очень разное отношение к христианскому учению. Философия Гегеля ничто не считается совершенно истинным или совершенно ложным. Все высказанное обладает лишь ограниченной истинностью. Но поскольку люди должны что-то говорить, мы не можем обвинять их в том, что они не говорят всей правды и только правды. Самое большее, что мы можем делать, согласно Брэдли, это говорить вещи, которые не являются интеллектуально поправимыми. Дальнейший прогресс возможен только через синтез мышления и чувства, и это приведет нас к тому, что мы перестанем вообще что-либо говорить. У идей есть степени истинности, больше или меньше, в зависимости от той ступени, на которой они появляются в диалектике. Бог обладает большой долей истины, поскольку он появляется на довольно поздней ступени диалектики. Но у него нет полной истины, поскольку он растворяется в абсолютной идее. Правое крыло гегельянцев подчеркивало в понятии Бога истинность, левое крыло — ложность, и при этом и те, и другие были верны учителю. Немецкий идеалист, если он подчинялся дисциплине и выполнял приказы, помнил, насколько понятие одного Бога истиннее, чем понятие многих богов. Если он становился чиновником, он помнил еще более великую истину — абсолютной идеи, земным воплощением которой было прусское государство. В Англии учителя философии, которые были гегельянцами, почти все принадлежали к левому крылу. «Религия, — писал Брэдли, — практична, и потому все еще поглощена идеей блага. А в сути этой идеи содержится неразрешенное противоречие. Религия все еще вынуждена защищать некоторые взгляды, которые, как таковые, не могут быть приведены к единству. Короче говоря, она существует постоянно колеблясь и входя в компромиссы. Ни Брэдли, ни Бозанкет не верили в личное бессмертие. Маккензи, в то время, когда я изучал философию, утверждал в одном своем выступлении, что личный Бог — это в каком-то смысле противоречие в терминах. Впоследствии он был одним из моих экзаменаторов. Отношение этих людей к религии, таким образом, не могло вызвать одобрение у ортодокса, но оно ни в коем случае не было враждебным. Религия считалась существенным ингредиентом истины и полагалась ущербной только в том случае, если ее принимали за всю истину. Взгляд, которого я ранее придерживался, либо Бог есть, либо его нет, и, вероятно, верно последнее, они считали очень грубым. Правильное мнение состоит в том, сказали бы они, что с одной точки зрения Бог есть, а с другой его нет. Но с высшей точки зрения нет ни есть, ни нет. Будучи по природе грубым, я так и не смог постигнуть этой вершины добросердечия. МакТаггарт, в значительной мере определивший философские воззрения моего поколения в Кембридже, выделялся среди гегельянцев в нескольких отношениях. Он был более верен, чем другие, диалектическому методу и защищал даже его детали. В отличие от некоторых, принадлежавших к этой школе философов, он решительно утверждал какие-то вещи и решительно отрицал другие. Он называл себя атеистом, но твердо верил в личное бессмертие и был убежден, что может логически доказать его. Он был на 4 года старше и в мой первый год в Кембридже председательствовал в студенческом союзе. Мы оба были такие застенчивы, что когда приблизительно через 2 недели после моего приезда он посетил меня, то не мог собраться с духом и войти в комнату, а я не осмеливался пригласить его, так что он оставался в дверях 5 минут. Вскоре, однако, разговор перешел на философию, и робость исчезла. Я обнаружил, что все, что я думал об этике, логике и метафизике, считается опровергнутым с помощью какой-то малопонятной техники аргументации, которая привела меня в совершенное недоумение. И с помощью той же техники доказывалось, что я должен жить вечно. Я обнаружил, что старики считают это чушью, а молодые видят в этом смысл, так что из сочувствия решил изучать данную философию и какое-то время даже как-то верил в нее. Верил в нее недолгое время и Мур, но он обнаружил, что гегелевская философия неприменима к стульям и столам, а я обнаружил, что она неприменима к математике, так что с его помощью я выбрался из нее обратно к здравому смыслу, закаленному математической логикой. Интеллектуальная атмосфера 90-х годов очень отличалась от той, которая была в годы молодости моего отца. В некоторых отношениях она была лучше, в некоторых хуже. Способные молодые люди больше не входили в детали христианского вероучения. Почти все они были агностиками и не интересовались ни дискуссиями по поводу божественного происхождения Христа, ни подробностями критики Библии. Вспоминаю испытанное мною чувство презрения, когда я узнал, что в молодые годы Генри Сиджвик, желавший установить, существует ли Бог, посчитал необходимым в качестве первого шага изучить семитские языки. Это показалось мне свидетельством недостаточно развитого чувства логической сообразности. Но мне хотелось, как и большинству моих друзей, слушать метафизические доказательства за или против существования Бога, бессмертия или свободы воли. И только после того, как я нашел новую логику, такие доказательства перестали казаться достойными внимания. Неакадемические герои 90-х годов. Ибсен, Стринберг, Ницше и какое-то время Оскар Уайльд весьма отличались от героев предшествующего поколения. Стринберг, Август Юхан, 1849-1912 годы, шведский драматург, писатель и поэт. Великие люди 60-х годов все были добродетельными людьми. Они были терпеливы, старательны и одобряли какие-либо изменения только в том случае, если детальное и тщательное исследование убеждало их, что эти изменения в каком-то отношении необходимы. Они выступали за реформы. И, в общем, эти выступления были успешны, так что мир очень быстро улучшался. Но по характеру они не были мятежниками. Я не говорю, что не существовало великих мятежников. Маркс и Достоевский, если назвать только двоих, создали большую часть своих лучших работ в 60-е годы, но они были тогда почти неизвестны в образованной среде, и их влияние относилось к гораздо более позднему времени. Люди, которые внушали уважение в Англии 60-х годов, Дарвин, Хаксли, Ньюмен, авторы очерков и обзоров и так далее, не вели в сущности войны против общества, они могли встречаться, как это было в метафизическом обществе, чтобы в изысканной манере обсудить вопрос, существует ли Бог. В конце концов, они разошлись во взглядах, и сэр Маунт-Стюарт Грант Дафф, когда его потом спросили, существует ли Бог, ответил, да, существует. В этом вопросе у нас был значительный перевес в голосах. В те годы демократия правила даже небесами. Ньюмен Джон Генри, 1801-1890 годы, английский теолог и публицист, ставший в 1879 году кардиналом Римской католической церкви, последователь ведущего представителя францисканской схоластики Дунса Скотта, один из предшественников католического модернизма, автор многочисленных работ по религии и философии. Очерки и обзоры, книга, выпущенная в 1860 году семью членами англиканской церкви, один из которых был священником. Она была подвергнута резкой критике и в 1864 году осуждена церковным синодом. Дафф, Маунт-Стюарт, Элфинстон Грант, 1829-1906 годы, английский писатель и политический деятель. Но в 90-х годах молодые люди желали чего-нибудь более радикального и страстного, более смелого и менее вежливого. Импульс к разрушению и насилию, который охватил мир, зародился в литературе. Ибсен, Стриндберг и Ницше были сердитыми людьми. И не по тому или другому частному поводу, но вообще сердитыми. И поэтому каждый из них выработал воззрение на жизнь, которое оправдывало гнев. Молодые люди восхищались их страстью и находили в ней выход своим собственным чувством протеста против родительской власти. Утверждение свободы казалось достаточно благородным мотивом, чтобы оправдать насилие. Насилие, когда время пришло, появилось, однако свобода была утеряна где-то по ходу дела.